Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Глещенская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Привет.
Самая, наверное, главная новость последнего часа и начнем. Суд оставил Навального под стражей после замены условного срока на заключение на срок на время 3,5 года исправительной колонии. По факту он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Это с учетом того времени, которое уже было отбыто под домашним арестом несколько лет назад.
Защита обжалует отмену Алексея Навального условный срок. Об этом сообщил агентство РИА Новости адвокат Владимир Кобзев. А сегодня Симоновский суд Москвы, как ты уже сказал, на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить условный срок по делу Ифраше и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этой замене настаивала Федеральная служба исполнения наказания и прокуратура. А все из-за чего? Из-за того, что были зафиксированы многочисленные нарушения испытательного срока.
Ну, это технический такой момент. Вот я очень люблю такую поговорку. Самое
в смысле
лучшее...
технический?
Ну, технический. Он нарушил правила, все. А ну, все да. Остальные разговоры, призывы и прочее, это уже никого особо не волнует. Есть техническое нарушение, точка. Лучшая в мире правда. Правда техническая, формальная. Формалистская, я бы даже сказал.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Это в 2015, 2016 и в 2017 году. Он единственный человек в России, у которого два условных срока есть одновременно. При этом суды очень часто меняют условные сроки на реальные, потому что нарушение режима условного срока нарушается повсеместно, и и это очень много.
Именно как раз вот тоже по тем самым формальным, по тем самым техническим моментам нарушение вот того самого регламента, который предписан, который является одним из условий для того, чтобы было вынесено именно, для того, чтобы было присудили именно условное наказание. Поэтому да, здесь такой момент. Относительно, кстати, условных сроков, как это разная информация относительно того, оба они одновременно или нет, потому что то, что касается Киров-Леса, там разная была информация. Ну и только за последние 3 года. По данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, а обязан это делать дважды в месяц, получал многочисленные административные наказания, причем от крупных штрафов до арестов. Ну и каждый из этих фактов по отдельности, не говоря о том, что и все вкупе, по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. И сама по себе эта мера, да, довольно активно применяется. В прошлом году условный срок на реальный заменили 11 300 человек. В 2019 году более чем 15 тысяч
людей.
Это
очень много. Много, да. А вот утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, уже были опровергнуты Европейским судом по правам человека. Не признал ЕСПЧ политической подоплеки в деле Ифраше. По нему подавалась жалоба. Угу. Хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые уже выплачены. Комментирует адвокат Дмитрий Аграновский.
Я думаю, что защита это решение обжалует, она имеет на это полное право. Кроме того, там при изменении условного срока на реальный должно было учтено то время, которое Навальный провел под домашним арестом. На мой взгляд, это время должно быть учтено 1:1, а не 2:1, потому что соответствующие изменения уже были позже приняты. Я надеюсь, что сторонники Навального и его защита, это понятно, они будут действовать законными средствами. Что касается решения по существу, Навальный постарался нарушить все, что можно. Поэтому с политической точки зрения можно сказать, что он сыграл на обострение.
Будем ждать, как продолжится дело. Естественно, апелляция будет в ближайшие дни, и будем следить за развитием событий.
Ну и среди уже тех самых развитий есть высказывания, есть призывы из Соединенных Штатов от МИД Британии отпустить Навального. Из МИД Британии я уже упомянул. Из США Госдепартамент высказался, повторил, говорят, призыв к российским властям немедленно, и причем без предварительных условий освободить господина Навального. Естественно, там и сотни других граждан. Вот такая вот история. Что, как не попытка вмешательства в чужие внутренние дела, казалось бы, если бы это было где-то в другом месте. В данном случае, видимо, все считается абсолютно уместным. Абсолютно точно обо всем расскажем подробнее у нас на сайте radiosputnik.ru. Осветим самое любопытное в эфире. А самые любопытнейшие и интереснейшие высказывания у нас будут заключены в телеграм-канал, на который можно подписаться и быть в курсе.
Радио «Спутник».
Владимир Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой и напомнил о важности соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете.
Вот цитата. «Зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием. Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека. Это свободу выбора, свободу слова», сказал Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года». И президент пояснил, что системы информационные...
Можно здесь я немножечко перебью вас, чтобы парадокса добавить? Встреча проходила в удаленном режиме, естественно, как это по удаленке, и транслировалась в соцсетях.
Ну, может быть, поэтому и как раз и было это сказано.
Естественно, это дополнительный как раз, дополнительный по значимости момент, который соцсети приобрели в течение предыдущего года. И
особенно
именно когда все,
когда
все были вынуждены учиться и учить по удаленке.
Президент пояснил, что системы изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным, а человек принимает решения, не осознавая, что им руководят. И также подчеркнул, что сервис для коммуникации учителей с учениками должен был сделать на основе национального отечественного программного продукта. И тут я совершенно согласна, без всякой там рекламы и вот всех вот таких вот примочек. Давай послушаем, что говорит заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Лебедев.
Социальные сети – это часть коммерческих проектов интернета. Поэтому наш президент абсолютно прав в своих высказываниях, что вот именно так выглядит. Но с этим ничего не сделаешь. Дело в том, что рынок, он такой и есть. С точки зрения политической, ну, это тоже часть рынка на самом деле. Власть как таковая, если посмотреть на развитые капиталистические страны, это же на самом деле любой политик – это фронтмен какого-то большого группового интереса. Вот и все. Поэтому мы от этого никуда не денемся. Но при всем при том, у медали две стороны. Сильно зарегулируешь, общество перестанет развиваться. Не зарегулируешь, будет опасность с точки зрения преступности.
Да, и вот как соблюдать этот баланс?
Я здесь не совсем согласен с Анатолием Лебедевым. По сути, да, он повторил, ну, как сказать, то, что было сказано. Мне кажется, у Владимира Путина в тезисе самое главное было не то, что соцсети – это бизнес. Естественно, соцсети – это бизнес. Любой убыточный продукт никто содержать, поддерживать не будет. Даже Павел Дуров, ну, в прошлом году задумался о том, что Телеграм-то денег не приносит, и нужно его каким-то образом монетизировать. Вопрос в том, и Путин на это обратил внимание, что это получение прибыли любой ценой. Нет никаких ни ограничений, ни законодательств, ни норм, ни правил. Главное, чтобы был клик, главное, чтобы был посетитель. Вот этот момент куда важнее отсечь, куда важнее проконтролировать. Потому что любая ситуация, по идее, должна каким-то образом приносить, ну, либо доход, либо прибыль. Но это нормально. Иначе работать все в убыток это можно только в ограниченном количестве сфер, не знаю, пространств. Если это не приносит денег, от этого откажутся все и разработчики, и как-то дистрибьюторы. А здесь вот именно этот момент, что если все-таки занимаетесь извлечением прибыли из того, что дети сидят в вашем соцсети, уж неважно, какая она российская, не знаю, китайская или зарегистрирована где-нибудь в Кипре, но все-таки какие-то вещи должны быть, я не знаю, пусть теоретически, пусть условно, но соблюдаться, потому что в первую очередь это дети.
Вот с 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Его действие распространяется на ресурсы, где число пользователей превышает 500 000 в сутки. Документ вводит в законодательство такое понятие, как владелец публичной сети, который как раз и организовывает распространение информации, и он обязан создать в России представительство, вести реестр заявлений, поступивших от пользователей, и по требованию предоставлять его в контролирующие органы, а также удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная административная ответственность. Впрочем, как и поступают и остальные страны.
Вот как раз я это хотел бы и добавить.
Относительно этого как раз предмета...
Это не так, что Россия вдруг внезапно придумала, и это как раз очень в русле того самого, той самой дилеммы, о которой вы выше, Лен, сказали, что есть, да, ограничения некоторые, а есть, с другой стороны, понимание, что перекрутить гайки здесь просто невозможно. И к подобной практике, к предъявлению дополнительных претензий относительно ответственности, к социальным сетям, которые могут не иметь представительства на территории страны, уже задумались, например, в Турции прямо вот совсем недавно. Более того, там еще такое правило есть, что руководить этим самым представительством должен гражданин Турции. Поэтому здесь можно и чужим опытом, опытом других стран тоже пользоваться для того, чтобы в дальнейшем развивать эту ситуацию. Ну а накануне, буквально вкратце, Дмитрий Медведев рассказал, что Россия технологически готова для создания автономного сегмента сети в случае отключения от интернета. То есть вот это кому-то смешилка, кому-то еще что-то про автономный Рунет, она уже вполне реально об этом говорит Дмитрий Медведев.
Ну и кроме этого, мне кажется, что и важно, чтобы не только были автономные какие-то сети интернета, да, или глобальные сети, но еще важно, чтобы было отечественное программное обеспечение, отечественные детали таких вот, в таких отраслях, как, допустим, наука, да, или там военные компьютеры. Я говорю...
Вы сейчас из онлайна в офлайн переводите. Это называется импортозамещением. Помните, когда слово такое умное придумали? А вот до реализации, да, не всегда
да,
доходит дело. Давайте продолжим. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. США могут принять новые решения по санкциям против газопровода «Северный поток-2». Сообщение представителя Госдепа.
Собеседник агентства РИА Новости сообщил, что США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать надежную и диверсифицированную сеть поставок энергоносителей для Европы, которая не будет подрывать ее коллективную безопасность.
Вот я ждал этого слова.
Видишь, как пекутся.
Все сложилось. Диверсификация, энергетическая безопасность. Это должно быть сказано всегда.
Ну, кто, как не Госдеп США, позаботится о безопасности жителей Европы, да?
И диверсификация.
Как ясно заявил президент Байден, трубопровод «Северный поток-2» — это плохая сделка. Мы продолжим следить за действиями по завершению сертификации трубопровода, если такие действия будут иметь место, и принимать решение о применимости санкций, пояснил источник.
Ну, вот мне очень понравилась еще ссылка на президента Байдена. Можно подумать, предыдущий президент про «Северный поток-2» говорил что-то иное. Ну и Вашингтон допускает отмену санкций против проекта, хотя стремится получить гарантии, что из-за газопровода не пострадают Украина и восточные европейские страны. Это уже заявление немецкой прессы «Handelsblatt». Оттуда же предложить механизм для защиты интересов Украины должна Германия. Это, вот опять же, вот сообщение со ссылкой на американскую администрацию. При этом давайте не забывать, что не первый год и в России президенты и другие представители по политической верхушке не раз повторяли, интересам Украины ничего не угрожает, если все будет вестись на взаимовыгодных условиях, а не на таких, которые периодически пытаются подкинуть. Поэтому в этом плане что Германия, что Россия вполне готовы сотрудничать, если, опять же, это будет взаимовыгодно.
США стремится не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры. И еще одно условие, это Вашингтон рассматривает то, что Германия поможет Украине расширить собственную газовую инфраструктуру для транспортировки водорода. Это дало бы перспективы оставаться весомым игроком на газовом рынке. Ну, там понятно, там же Байден, Украина, газ, там многое что связано.
И неважно, какой газ пойдет по трубам, я правильно вас понимаю? Там,
ну, я не знаю.
Природный газ или водород, например.
Да, я не знаю, почему он так об этом...
Но это гипотетически может стать очень серьезным вот этим рывком для как раз развития энергетической отрасли. Про водород очень скромненько пока только что-то говорится, и это на самом деле такой достаточно любопытный момент.
Послушай мнение, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Россия не должна брать никаких обязательств по Украине. Это категорически запрещено. Если Россия еще раз возьмет на себя такие обязательства, то она просто никогда от этого уже не сможет отойти. Все время будут выписывать какие-то новые счета. Либо мы жертвуем всеми этими деньгами и понимаем, что мы их потеряли, либо мы достраиваем, он работает. Это такой способ сдерживания, поднятия цены и оказания давления. Это стандартные их действия. Ничего хитрого я в этом не вижу. Они так действуют 200 лет. Это просто мы не умеем хорошо отвечать. Для них это стандартный подход. Мы ее должны догнуть до конца и либо поставить немцев перед фактом, что из-за американцев они теряют деньги, и пусть они разбираются с ними сами, либо достроить, чтобы он работал.
Германия же накануне выдала разрешение на продолжение строительства «Северного потока-2».
И, в принципе-то, Германия ничем против, что называется, не выступает. Я бы в этом направлении привел пример, он, конечно, из другой области, но, тем не менее, тоже показывает, что в недавнее время Россия может отказаться от каких-то таких промежуточных услуг бывшей страны Советского Союза для того, чтобы зарабатывать деньги. Те самые транспортная связь с Прибалтикой через Латвию. Ведь отказались от поставки угля через Прибалтику. Балтийскую железную дорогу. Господи, что же, не совсем высказал. И была жалоба в прошлом году, в конце осени, о том, что не было никаких договоренностей о том, что будет транзит российских грузов через Латвию. Смогли, открыли новый порт? Смогли. Так и здесь. Если вот действительно довести до ума и в конечном счете выключить Украину из своих этих проектов, о чем говорит Владимир Брутер, наверное, да, это, возможно, кого-то о чем-то заставит задуматься. А почему, кстати, обратились к возможности отмены санкций? Дело в том, что советник Байдена, Николас Бёрнс, нужно новые имена изучать, ранее предложил приостановить санкции против Nord Stream 2.
А также должно быть остановлено не только санкции, но и само строительство Северного потока 2.
Все очень просто, да.
Да, вот как бы обнулить, да, все, и чтобы...
Ни нашим, ни вашим. Очень
ни вашим,
любят
ни
так. Сначала поставить оппонента в неудобные условия, а затем сказать, давайте мы чуть-чуть откатим сами, и вы чуть-чуть откатите. А вы откатите все. Вот так,
и
да.
Чтобы страны, включая США, смогли спокойно провести переговоры. Берлин уже заявил о готовности к таким переговорам.
Интересно, о чем еще нужно переговариваться, рассуждая про энергетическую безопасность Европы, если там чуть не контракты уже вовсю подписывают, и газ уже может быть готов к тому, чтобы быть направленным в Европу, но, видимо, США должны тоже поучаствовать каким-то образом в переговорах по диверсификации потоков углеводородов из России или откуда там в Европу, по газопроводам, в том числе по Северному потоку-2. Напомню еще раз, radiosputnik.ru, наш сайт в интернете, нас активно читают, активно пишут, активно перепечатывают. Радио «Спутник» — самая цитируемая радиостанция по итогам 2020 года.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений Google, которые запрещены в Китае. В Xiaomi заявили, что компания больше не позволяет устанавливать пользователям или загружать Google Mobile Services на смартфоны из-за несоответствия требованиям. Ну что, началось.
Взяли и отрезали.
Да, автономный китайский, как он будет, CNET или как он там?
Да, ну это не касается пользователей этих телефонов в других странах.
Само собой, именно про Китай речь.
Да, ограничения на установку появились после обновление на MIUI 12.5. В официальном заявлении компания подтвердила, что на смартфоны для китайского рынка, которые изначально не поставляются сервисами Google, больше нельзя провести ручную установку пакета службы.
Я бы очень хотел, чтобы в Xiaomi разрешили бы удалять вот эту самую пакетную набор сервисов Google, просто потому что они очень часто... У меня, например, на Xiaomi они предустановлены. И я бы очень хотел их
многие
удалить.
Их сильно много, кстати.
Ну, естественно.
Их очень много.
Да. Они не то чтобы, как сказать, лишние, но некоторые из них просто не нужны. Они у меня висят, как я ими не пользуюсь, я ими ничего с ними не делаю. Хочу удалить, освободить пространство. Нельзя.
Пока отключение затронуло только пользователей смартфонов, также Redmi K30 Ultra, Redmi 10X 5G.
А, то есть только несколько моделек.
Да, предназначенных для внутреннего рынка Китая. Это не должно быть стать серьезной проблемой, потому что многие производители смартфонов и планшетов на Android отказываются от использования сервиса Google в пользу решений китайских разработчиков. Ну да, это же проблема не новая, там же то же самое было с Huawei, так что я думаю, что
все
там...
Все то же самое, вопросы предустановки сервисов Google, которым есть прекрасные альтернативы, но от которых никуда не деться. А что туда Google еще в них напихивает? Большой вопрос. Ну, вместе с этими пакетами, с лежащими устройствами, какие-нибудь контекстные рекламы и прочее, вы же потом прекрасно представляете, что если вы рядом с телефоном произнесете слово «баскетбол», вас потом вас потом завалят информацией по поводу мячей, площадок и даже баскетбольной формы.
Хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности, программист Сергей Вакулин нам разъяснил, что это.
Google каких-то вот определенных сервисов очень множество у Xiaomi, наоборот, они удалили эти приложения, соответственно, нужно что-то новое выпускать. То есть пользователи, которые используют Xiaomi, либо которые в дальнейшем будут использовать Xiaomi, они могут в дальнейшем надеяться на то, что Xiaomi выпустит такие штучные продукты, которые есть у Google, в том числе поисковая система, может быть, и так далее. То есть какие-то аналоги приложений, которые уже существенно не есть.
Аналоги-то есть, в том-то и дело. Как раз тут очень приятно, что с Сергеем Вакулиным, что называется, на одной волне, но просто здесь, с точки зрения потребителя, к этим вопросам тоже приходишь. Зачем мне какие-то сомнительные, в том числе сомнительные программы, если они мне не нужны, а удалить я их не могу. Ну и да, это прецедент о том, как делят, проводят границы в онлайн-пространстве. А Xiaomi в январе попала в черный список американских инвесторов. Другой китайский технологический гигант, Huawei, о чем вы выше, Лена, упоминали, стал уже фигурантом американских санкций, несколько лет выпускает гаджеты без поддержки Google сервисов, и Xiaomi таким образом, вот можно сказать, дали прямой ответ на недавние санкции, введенные со стороны США.
Кроме того, Xiaomi подала еще и судебный иск против решения США вот этого включить производителя в черный список для инвесторов. Юристы подали жалобу на Министерство обороны и казначейство США, назвали это решение незаконным и доказывают, что компания не относится ни к китайским военным, ни к военно-промышленному комплексу, потому как 70% акций принадлежит частным лицам. Среди других акционеров называются в том числе и американские граждане, инвестиционные группы, в чем я, конечно, и не сомневалась.
В общем, опять же, мы продолжаем следить за тем, как Соединенные Штаты и Китай борются в онлайн-пространстве. Над ТикТоком уже больше полугода висит угроза, что-то все никак ни во что не получаются. Где-то договариваются, где-то доходит дело до санкций, где-то вот решения принимаются на уровне руководства компании о том, чтобы разорвать все какие-то связи с коллегами, с партнерами из другой страны, в случае с китайскими смартфонами, с американскими корпорациями и, соответственно, выпускать уже дальше без поддержки сервисов из этой страны. Тот самый многострадальный чемпионат мира по хоккею 2021 года все-таки состоится. И состоится единолично в Латвии. Точнее, Латвия в одну страну будет его принимать, потому что раньше ожидалось и планировалось, что организации займутся совместно. Латвия и Белоруссия в Минске и в Риге должны были пройти игры. Теперь нет, только Латвия.
Международная федерация хоккея приняла решение и вот так комментирует его, что Совет проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе.
Какая красивая формулировка, не находите?
Ну да, раньше они говорили, что из-за безопасности, что в Беларуси могут быть беспорядки. Угу. И вот, учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, решили, что организация всего турнира в Риге позволит избежать вот этого переезда между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия.
Ну, вообще, в какой-то мере это действительно так. С другой стороны, вполне себе спокойно в течение предыдущих нескольких месяцев, и сейчас, по крайней мере, никаких новых решений нет по поводу того, как дальше проводить Еврокубки. То есть команды по-прежнему... Футбольные, прошу прощения. То есть команды по-прежнему вроде как ожидается, что будут переезжать. С другой стороны, есть уже прецеденты относительно некоторых стран, которые закрывают полностью свои границы в той же Европе. И здесь, конечно, да, выглядит это прецедентом несколько с другой стороны. В Северной Америке, например, сезон НХЛ, тоже хоккейный, начался без открытых границ, то есть там канадские команды играют только с канадскими, американские только с американскими, поэтому это тоже очень серьезный фактор, который недооценивать не стоит, хотя мы, наверное, прекрасно понимаем, о чем здесь все-таки идет речь, когда Белоруссию лишили чемпионата мира. Я могу только вспомнить, что в 2014 году в Белоруссии был чемпионат мира, почему это очень хорошо запомнилось, не, ну, я-то и другие помню, но в Белоруссии последний раз Россия становилась чемпионом, это был 2014 год, вот, а в Латвии, если я правильно помню, в 2006 2006 году первый и единственный раз это все дело проходило. И когда было принято решение совместную заявку подать, тогда это рассматривалось очень большим энтузиазмом, потому что как раз позволяло объединить усилия и действительно сделать очень хорошую организацию. То есть, ну, я уж прошу прощения за стереотипы, но вот это к белорусскому, ну, как это сказать, любви к хоккею, в Беларуси очень хоккей любят, добавить немножечко латвийской вот этой серьезности, организационности, там тоже очень любят хоккей. Но в итоге все разрешилось вот
да,
именно так.
Да, были же сомнения по подготовке стадион, арена к этому чемпионату, успеет ли Латвия сделать еще одну необходимую арену. Ну вот выяснилось, что основным стадионом будет арена Рига. Вторым стадионом Олимпийский спортивный дворец, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6 тысяч человек.
А вот... Это, кстати, было очень большим потенциально проблемным моментом, ведь обращались даже, ну как обращались, ходили разговоры, что Литва как-то может поддержать. На одной арене провести очень сложно.
А вот каток в Даугаве, расположенный в 10 минутах езды от арены Рига, и который обладает двумя ледовыми площадками, будет служить тренировочной площадкой. Вот, я так помню, да. Что там качество льда, по-моему, не соответствует, или его размеры. Стадион на данный момент находится тоже в стадии завершения строительства, и работы должны быть завершены к концу марта. Кроме того, все 16 команд будут размещены в одной гостинице.
Это называется с прошлого года спортивный пузырь, когда все живут вместе, перемещаются только к местам проведения матчей и обратно.
Последняя заполняемость. Есть варианты 20%, 30%, 50%, но пока неизвестно, будут решать немного позже, в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Мне кажется, да, до чемпионата мира еще несколько месяцев, в конец апреля он начинается. Кстати, в прошлом году чемпионата мира не было, поэтому по хоккейным играм очень многие соскучились, по международным я имею в виду, и тут уж действительно еще этих ограничений могут новых как добавить, так и убавить еще не раз. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лен, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».